14:05, программа «Дума управ», студия Вячеслав Дегтярников. И, как обычно, наш постоянный эксперт в области ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Ольга Аркадьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня вот так уж случилось, повод у нас, к сожалению, один информационный, связанный с ЖКХ, и он такой серьезный, громкий.
Неприятный.
Обрушение, да, здания на Куйбышева, 103, ну, часть, то есть половина подъезда там обрушилась. И в связи с этим возникает куча вопросов. Кто, в принципе, по большому счету, мог предотвратить эту ситуацию? Как себя должны вести собственники? По большому счету, даже если кто-то и проводил работы, да, вот в этом здании, это же тоже собственник помещения.
Бесспорно.
То есть, получается, собственник создал для собственного же помещения такую ситуацию, при которой она разрушилась. Ну, кто-то из собственников, пока следствие идет, мы же не знаем, да, может быть, это был там перекрытие первого этажа, предположим. Вот, ну...
Ну, первое, что приходит на ум, поскольку там действительно первый этаж нежилое помещение, это вот взаимоотношения с собственниками нежилых помещений. На самом деле они очень сложные. И практика вся, вот, допустим, работа любой управляющей компании или товарищества собственников жилья с собственниками нежилых помещений, она вся очень неприятная. Почему? Потому что собственники нежилых помещений зачастую считают, что они какие-то другие, обычный житель или собственник квартиры, там на пятом, на втором этаже. Есть собственники нежилых помещений, которые захватывают в прямом переносном смысле слова подвалы, там, где расположены бойлерные, например, там, где какие-то проходят коммуникации, почему-то считают, что это в порядке вещей. К сожалению, опыт, допустим, мой, говорит о том, что с такими собственниками нежилых помещений можно встречаться только в судах. Только там можно доказать, что они что-то должны тоже, во-первых, участвовать во всех взносах целевых, включая содержание, текущий ремонт и уж капитальный тоже. Это, во-первых. Во-вторых, значит, как правило, они требуют каких-то отдельных договорных отношений. Это на самом деле не так, поскольку в силу закона у нас заключен только один договор. Договор на управление многоквартирным домом, если это управляющая организация. И он касается всех собственников, в том числе нежилых помещений. Но почему-то эти собственники, особенно когда это не юридическое лицо, например, а какое-то частное лицо, индивидуальный предприниматель или вообще физическое лицо, они предпочитают не получать корреспонденцию, да, потому что это же не, то есть не квартира, да, то есть это не почтовый адрес, это адрес размещения некого там производства или там торгового места. Не обязательно, что они там получают, не обязательно, что собственник работает именно в этом помещении, а не сдает в аренду или субаренду или еще что-то происходит с этими помещениями, когда там расположены какие-то организации или расположены какие-то торговые места, магазины, центры общественного питания. Очень сложная ситуация. Были ситуации, при которых, например, собственником одного помещения были три разных физических лица, они просто не получали корреспонденцию ни по месту регистрации, ни по месту регистрации, ну, как бы фактической, ни по месту производства вот этих, как бы размещения этих нежилых помещений, никак. То есть, а в суд нужно идти, если вы доказываете, что управляющая компания что-то хочет добиться от этих собственников, естественно, с доказательством того, что вы претензии посылали, что вы каким-то образом пытались связаться. Да, действительно, через Росреестр мы можем получить все данные, да, на каждую собственность, если примерно, ну, примерно или точно знаем квадратные метры. То есть это платный запрос, вы его получаете, любая управляющая организация, а уж госорганы, органы муниципальной власти могут это сделать бесплатно в любой момент. И, соответственно, все равно будет определено, кто этот собственник. Но, к сожалению, эти собственники считают себя какими-то другими собственниками. И ведут себя аналогично. То есть они не участвуют, как правило, в собраниях. Если вы их не нашли, не вручили, не взяли их за руку, не привели на собрание, они вряд ли участвуют в них. Это первое. Второе, они неохотно участвуют в содержании и ремонте. То есть они считают, что вот у них там отдельный вход, отдельные какие-то коммуникации. Как правило, ресурсники у нас идут на то, чтобы заключать с ними отдельные договоры. И они считают, что вот они как бы встроенные. То есть они вот отдельно как-то, понимаете, находятся. А уж те, кто спускаются в подвалы, в цокольные этажи, те вообще как бы считают, что и отопление им не нужно предъявлять, поскольку у них там какие-то вот трубы проходят, но вот нет батарей. А то, что вся система теплоснабжения, если нижний розлив находится именно в их подвале, и, собственно говоря, там топится этот подвал намного лучше, чем пятый этаж или там 12-й этаж этого же многоквартирного дома, и это их вообще не интересует. Вот. А бывают, конечно, ситуации вот аналогичные, не дай бог, конечно, да. У нас ситуация, когда нежилое помещение было реконструировано, были увеличены проемы дверные, собственники это все зафотографировали. Ну, соответственно, вверху жилой дом, это ситуация в Краснокамске, Карлолипниха 2Б, есть такой дом, если кто-то знает, в Краснокамске горбатый магазин, так называемый, вот, потому что он на горе стоит. Вот, и были написаны жалобы во все инстанции, прокуратуру, жилищную инспекцию, там, архстройнадзор, там, в органы местного самоуправления. Отовсюду пришли отписки. Что вот пишет? По всем документам, а это действительно так, вот этот собственник нежилого помещения, который сдал одной известной сети торговой, значит, в аренду свой магазин, представил все документы, проектную документацию, там, замеры БТИ, что у него ничего не поменялось, понимаете, вот волшебным образом в документах...
В реалии все поменялось, а по документам
да.
все осталось.
А по документам все то же самое. Причем, даже вот если посмотреть на план этого помещения новый, видно, что, ну, если сложить просто эти помещения, на 2-3 метра они не совпадают. А по документам все совпадает. Вот как будто так и было. Они говорят, так так и было, чуть ли не с 1900 бородатого года. Понимаете? Вот. И доказать обратное, нам сказали: выходите, собственники, с коллективным иском, пожалуйста, в суд. Об обязании его привести в нормативное состояние. Но на самом деле на все эти перепланировки, на все эти реконструкции, на все, что связано с там, переводом жилого в нежилое и вот строительными работами, органы местного самоуправления дают разрешение. Оказывается, не на все. Оказывается, вот на такие какие-то маленькие перепланировки внутри уже существующего нежилого помещения, в общем-то, может никто никаких разрешений не давать. И это не обязательно, оказывается. Понимаете? Поэтому, ну, к сожалению, вот такая история может случиться, ну, если не в каждом доме, но в том доме, где, по крайней мере, собственник нежилого помещения относится совершенно, ну,
и что, и что делать-то? Может быть, выход создания ТСЖ?
Вы знаете... Это тоже как бы не совсем выход, понимаете? Потому что на самом деле, что управляющая организация, что товарищество собственников жилья, здесь примерно законодательство одно и то же. То есть здесь как раз не жилищное законодательство действует. Здесь должно действовать законодательство, которое обязывает органы местного самоуправления следить за вот этими перепланировками, реконструкциями, любыми строительными работами, связанными с изменением конструктивных особенностей жилых домов, да любых строений. Ну, пусть сейчас мы говорим о жилых домах. На самом деле, вот большинство домов, по крайней мере, ну, первые этажи когда-то были жилыми. Да, то есть переводили потом в нежилые, делали проекты, какая-то лицензируемая организация или организация, имеющая там, входящая в СРО какое-то. А, вот кто должен их контролировать, да, и какую меру ответственности они несут. Вот сейчас, допустим, ну, взяли под арест двух директоров управляющей организации.
Но у меня ощущение, что стрелочников.
Трудно сказать, пока не увидим документов, да, если действительно были жалобы жителей там, верхних этажей о том, что действительно там зазоры появились, там маячки поставили, они порвались, да, там, о том, что это происходит уже много лет, естественно, нужно было делать хоть какую-то экспертизу, хоть какую-то. И если она не была проведена, соответственно, часть их вины тоже есть, да, но, так скажем, бездействие. Но вот собственник нежилого помещения, если действительно это так, и что он провел реконструкцию, и часть несущей конструкции там привел в какое-то ненадлежащее состояние, либо вообще ее убрал, мы сейчас пока не знаем, что там происходило, то вообще-то виновником является тот, кто сделал эту реконструкцию. А все остальные уже как бы вот как органы, которые контролируют и должны контролировать их. Но еще раз говорю, очень большая проблема с допуском в эти нежилые помещения. Как правило, получить допуск к общему имуществу в нежилое помещение там, первого этажа, а уж тем более подвала, очень трудно. Там, если нет аварийной ситуации, вы даже не можете привлечь полицию, чтобы там вскрыть это помещение. Только через суд. Вот сегодня только через суд. Если собственнику можно еще как-то квартиры объяснить, сказать, что вот у тебя нет воды, потому что там верхний этаж, там сломалось что-то, там вот допуска не дают, там не открывают за там штукатуренные какие-нибудь там, общее имущество или закрытое плиткой, да, вот пока он не уберет, не даст допуск, воды не будет, это как-то еще решается коллективно, то с собственником нежилого помещения это очень трудно решить.
Может быть, здесь все-таки прорех именно в федеральном законодательстве, когда законодатель федеральный уравнял этих собственников. Может быть, это и неправильно, что они равные. Тут нет, собственник жилого помещения, собственник нежилого.
Нет, понимаете, это, здесь...
Потому что у них вес-то разный, собственно говоря. Конечно, понятно, что и тот, и другой миллионер.
Нет, на самом деле у нас просто собственники помещений. У нас они никак не разграничены, что они жилые или нежилые.
Так, может быть, надо было разграничить?
Ну, а почему у них должны быть неравные права? У них равные права и равные обязанности. Они точно так же... То есть чем они отличаются, собственник нежилого помещения, от собственника жилого? Ничем, кроме как целевым назначением этого помещения.
Есть телефонный звонок, хоть я не объявлял пока телефон прямого эфира, но на всякий случай объявлю 2-066-066, и давайте послушаем. Здравствуйте.
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 Вот разрешите, пожалуйста, нам такую ситуацию.
Сделайте потише, пожалуйста, радио.
Хорошо, сейчас, секунду. Вот у нас, значит, двухэтажный дом.
Как вас зовут?
Николай.
Да, Николай.
Два подъезда. Постройка начала 50-х годов. И, конечно, вся отмостка дома разрушена. И поэтому дожди и снег, и все подмывает, значит, фундамент. Управляющие компании нам говорят, что, значит, это ваша собственность, собирайте деньги и делайте. А это, говорит, стоит 1050-60. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, на самом деле, вы и так собираете деньги. Если у вас есть управляющая организация, если я вас правильно поняла, то у вас выбран способ управления управляющей организацией. Соответственно, вы эти деньги и так уже сдаете. Не знаю, сколько лет существует ваша управляющая организация. То есть целевые деньги на текущий ремонт и так у вас собираются. То есть в отдельных вам собирать не нужно. Вам нужно провести общее собрание, если управляющая компания добровольно этого не хочет, да, делать ремонт отмостки. И в план текущего ремонта, можно 15-го еще не поздно, или там 16-го года, можно 15-го, 16-го, поставить ремонт отмостки. Вот. И ваша управляющая организация обязана будет это сделать, потому что это будет решение...
То есть это не капитальный ремонт?
Нет, это не капитальный ремонт. Потому что капитальный ремонт – это полная замена. Понимаете? А если она, отмостка, существует хоть в каких-то вариантах, она наверняка существует. Пусть даже это и дом постройки 50-х годов. Соответственно, любая частичная замена этой отмостки – это текущий ремонт.
Есть телефонный звонок, еще один. Телефон прямого эфира 2-066-066. Здравствуйте, сделайте потише, пожалуйста.
Привет. Здравствуйте, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Игорь.
Да.
У меня вот, я слушаю передачу, и у меня сложилось такое ощущение, что женщина, девушка, которая отвечает на вопросы и вот ведет рассказ передачу, она очень негативно относится к собственникам нежилых помещений.
Нет, это не так.
Ну вот вы сказали, что у них абсолютно одинаковые обязанности, ничего подобного. Собственники нежилых помещений платят больше налог на имущество, у них повышенные тарифы на электроэнергию, они платят больше. А то, что они не участвуют в жизни там дома, это тоже не так, участвуют. Я скажу, что у них обязанности гораздо больше, чем у жильцов жилых помещений.
И потом, какие, например, обязанности?
Ну, я
больше
вам тоже сказал, это налоги, они платят 2% от стоимости вместо 0,2 жилые помещения на имущество. И тарифы на электроэнергию гораздо больше. Вот. А потом следующее. Вы говорите, что вот, допустим, перед планировкой, если поставил человек гипсокартонную перегородку внутри помещения, как он этим может нарушить вообще конструкцию дома? Вот скажите, пожалуйста.
Хороший вопрос. Вот смотрите, Игорь. Во-первых, по первой части ваших высказываний о том, что, значит, собственники нежилых помещений несут больше каких-то обязанностей. Первое.
Да.
Налоги вы платите государству. Вы не собираете целевые деньги на ремонт дома. Понимаете? Это совсем две большие разницы. Второе. Подождите, Игорь, я вас внимательно выслушала. Значит, второе. Вы платите больше за электроэнергию, но вы... сдаете в аренду, например, какое-то производство. То есть это для вас предпринимательская деятельность, не для своих нужд, понимаете? То есть вы на этом зарабатываете деньги. Человек, который проживает в квартире, он не зарабатывает на этом.
Это ваше предположение. Это ваше предположение.
Это мой опыт, к сожалению, Игорь.
Это ваш опыт. Это не опыт всех людей. Поэтому вы говорите о своем опыте.
Ну, хорошо, я о своем опыте как раз и говорю.
Я так понимаю, что... Так я, насколько понимаю, мы не сможем пока в таком режиме договориться. Пока прервемся на рекламу, а затем вернемся в эту студию и продолжим. Часов 22 минуты. Продолжается программа «Домоуправ». У нас наш эксперт в области ЖКХ в студии Ольга Колоколова. И вот в этой части мы отвечали на телефонные звонки. Да. Ваши вы можете, в принципе, дозваниваться 2-066-066. Это телефон прямого эфира. Ну а пока вот я продолжу свои рассуждения. Вот смотрите, Ольга Аркадьевна. Сейчас государство, ну или муниципалитет, тут есть, к сожалению, телефонный звонок, поэтому лучше послушаем, потом я уж сам поговорю как-нибудь. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут? А это «Эхо Москвы»?
Да, «Эхо Москвы».
Юрий?
Да, Юрий, слушаем вас.
Вот я хотел бы задать такой вопрос. Вот слышал, что по радио «Комсомольская правда» народный адвокат выступал и говорил, что не надо платить налог на капитальный ремонт лицам старше 80 лет.
Интересно, я не слышала, к сожалению. Я знаю, что рассматриваются поправки или предложения в вот этот законопроект, который был принят первоначально, то есть изменяющий жилищный кодекс о капитальном ремонте, о том, что если воспринимать взносы за капитальный ремонт как налог, то должны быть и льготы вроде бы как. Вот, наверное, он это имел в виду. К сожалению, не могу прокомментировать то, что сказал адвокат.
Ну, собственно, вот у меня вопрос, который я пытался задать, он где-то в этом же русле. Вот сейчас муниципалитет там, ну, вот выделяет какие пособия, там, да, надеюсь, ну, вот у нас есть примеры, там, к сожалению, разрушившихся домов, потом будет восстанавливать за счет муниципалитета. А по большому-то счету, это зона ответственности собственников. И вот есть такое мнение, что пока государство будет все это дело восстанавливать, никогда ни один собственник не станет настоящим собственником. То есть он не осознает себя вот именно владельцем некого капитала.
И вот в
этой мутной воде можно будет развивать опять дальнейшую деятельность тех же управляющих организаций, я не знаю, там, которые в некоторых случаях, я не говорю во всех, но в некоторых случаях получили дома, ну, как бы почти в наследство.
Ну, это понятно. Нет, действительно существует такое мнение, что, например, тот же самый капитальный ремонт, да, он всегда был добровольным. То есть это сейчас внесли изменения, и капитальный ремонт стал обязательным платежом. А раньше, то есть только по решению общего собрания, и только по желанию органа местного самоуправления или государственной власти какие-то деньги выделялись, либо, там, допустим, ЖСК, те же самые жилищно-строительные кооперативы, которые сами с самого начала всегда только сами собирали на капитальный ремонт средства, должны как бы вот они быть отдельно и добровольно. Тогда понятно, что если собственник там, 10, 15, 20, 30 лет не собирает деньги на капитальный ремонт, не проводит этот капитальный ремонт, и дом разрушается, да, то говорят о том, что можно тогда ставить вопрос о том, что не переселять его, не признавать его аварийным, поскольку есть прямой, так скажем, прямая зависимость от того, что управляющая организация, ТСЖ, там, ЖСК, конкретные собственники конкретного дома не проводили несколько десятилетий капитальный ремонт. Сейчас же государство пошло по другому пути, оно решило, что капитальный ремонт будет обязательным, соответственно, вот сдавайте деньги, и капитальный ремонт будет под контролем государства. То есть это две как бы противоположные там, крайние позиции. Почему-то у нас не рассматриваются никакие средние. Там, допустим, продолжать ту же самую программу капитального ремонта по 185-му федеральному закону при софинансировании государства и собственников. Ну вот государство пошло по другому пути. То есть 100% собственники.
Но при этом, опять-таки, этот закон о сборе денег на капитальный ремонт, он все равно порождает инфантильность граждан. Потому что в любом случае не платят. И в любом случае получается надеяться на государство.
Ну да, ну посмотрим. То есть я уже несколько раз говорила о том, что цыплят по осени считают. Если осенью государство не начнет никакую программу капитального ремонта, не будет проводить тендеры по, значит, проектированию, по производству этого капитального ремонта и поиску подрядчиков, то, естественно, к следующей весне вообще будет ноль платить за капитальный ремонт. Потому что и сейчас очень мало людей платит.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Игорь.
Да,
Игорь.
Вопрос вот в чем состоит. Вот вы говорите, почему дом обрушился. На практике, чтобы убрать вот машину с газона, мне пришлось написать 9 заявлений, включая полицию, прокуратуру и так далее. И в конце концов я уже подал исковое заявление местному судье, которое мне вернуло исковое заявление. Оказывается, я должен там указать номер паспорта и так далее. То есть масса формальностей. Ну, нет, я, конечно, потом дело изучу и номер паспорта укажу. Хотя там КУСП уже есть, там все это, личность установлена этого гражданина и так далее. То есть проблема состоит в чем? Что наверняка ведь жильцы писали различные заявления, обрушившиеся дома, в различные инстанции. А могут ли они выдвинуть исковые заявления, допустим, к этим инстанциям, то, что они своевременно не отреагировали на их заявление, и, соответственно, получить какую-то материальную компенсацию за бездействие власти? Вот что я хочу сказать.
Вот смотрите, вот, здесь, да, сейчас, да, очень, очень хороший вопрос. На самом деле, поскольку возбуждено уголовное дело, вот эти все ущербы материальные, физические, значит, и моральные, они будут в рамках этого уголовного дела уже рассматриваться. И, соответственно, те следователи, которые будут вести, они уже должны будут сделать вывод по тем контролирующим организациям, разрешающим организациям и тем, кто, допустим, если есть на руках у жителей действительно какие-то отписки госорганов или органов местного самоуправления по этому поводу, о виновности там в действиях или бездействиях. Вот это, конечно, очень такой хороший вопрос. Сделают они вывод или нет? Нет, это другой
получается,
вопрос.
Государство опять будет разбираться с государством?
Да, вы знаете, вот у меня еще один есть такой пример, потому что вот предыдущий Игорь, не этот, а вот тот, который спорил про нежилые, чтобы он как бы понял, что не только к нежилым это такое отношение, а вообще к недобросовестным собственникам. Есть такой пример, когда жители жилых помещений, значит, имея лоджии, пристроили к ним еще по лоджии. Вот так вот, в пятиэтажном доме, три этажа, пристроили еще лоджии. Без разрешения, без разрешения на строительство, без выделения земельного участка, который требуется хотя бы для вот этой лоджии, да, которая стоит на земельном участке, чужого дома причем, понимаете? Вот. И когда один из собственников этого дома задал вопрос, а не обрушится ли это все вот в каком-то варианте, да, то наши органы, конкретно краснокамские, да, местного самоуправления ответили, да нам как-то все равно, мы не возражаем, понимаете? И причем собственник вышел в суд, собственник доказал, что экспертиза была заказана. Вот год, уже полтора длится эта история, эти балконы к балконам, лоджии к лоджиям, все еще стоят. Понимаете, несмотря на то, что есть решение, есть исполнительный лист, а вот собственники этих балконов говорят, а нам мэр разрешил, понимаете? Вот это вот так выглядит.
Сейчас прерываемся на федеральные новости, затем вернемся в эту студию и продолжим. Продолжается программа «Дома управ», 14.33. Есть телефонный звонок, номер телефона у нас прямого эфира 2066-066. Давайте слушать. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Сделайте радио потише.
Татьяна Павловна вас беспокоит.
Да, Татьяна.
Значит, вот скажите, пожалуйста, компания обязана поменять окна? 37 лет мы живем в доме.
Ваши окна или в подъезде?
Нет, наши окна домашние.
Очень хороший вопрос. Знаете, вообще, как бы фасад, общий фасад, вид, общий вид, как бы это вроде как общее имущество. Хотя конкретно окном, если говорить в соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса, что такое общее имущество, то вроде как окном пользуетесь только вы. Да? Вот, но, например, возможно, когда само окно оплачиваете вы, а замену оплачивает управляющая организация. Но это, естественно, такой вариант. Возможен только при решении общего собрания. То есть если вдруг вам некуда девать деньги на капитальный или текущий ремонт, и жители вашего дома согласны там, заменить окна при таком софинансировании, то есть из текущего ремонта установка, а окно оплачиваете вы сами, то такой вариант возможен, но только по решению общего собрания.
И вот все-таки вернемся к этой теме, которую наш слушатель поднял. А могут ли все-таки жители, конкретно вот собственники того самого обрушившегося в Перми дома, не дожидаясь, пока следствие там выяснит, кто виноват, кто не виноват, начать подавать иски?
Конечно, могут, только они должны определиться, к кому они будут подавать эти иски. К управляющей организации, которую вроде как, ну, по предварительным, да, там, каким-то информационным данным, ничего не признали виновным, но вроде как уже подозреваемые, да? Или там каким-то образом у них какой-то еще другой статус. Либо к собственнику нежилого помещения, если будет доказано.
Имеется в виду
к органам. Если есть на руках эти документы о том, что писали, например, в Аргстройнадзор, говорили о том, что вот какие-то производятся строительные работы, почему бы не попытаться? Но это должен сказать уже адвокат. Насколько судебная практика может говорить о том, что это возможно, потому что у нас все-таки...
Ну, в теории, смотрите, после обрушения вот этой части этого дома, стоимость квартир в этом доме, я думаю, что значительно упала.
Ну да.
То есть, по большому счету, все собственники вот этого самого дома на Куйбышева 103, они понесли материальный ущерб.
Ну, понимаете, этот материальный ущерб в суде нужно будет доказывать. То есть, если собственник продаст, собирался продавать, допустим, договор заключил там на 2 миллиона рублей, а после этой истории, покупатель сказал, нет, давай 1,5, и он все равно за 1,5 продал, и нужно вот эту связь в 500 тысяч рублей каким-то образом обосновать с этой трагедией, тогда, может быть, это возможно. Потому что суд всегда спрашивает, а в чем конкретно этот материальный ущерб или моральный ущерб?
То есть, если там кто-то, это для жителей дома по Куйбышева 103, если вот действительно такие истории есть, то вариант вернуть какую-то часть денег...
Очень под вопрос.
Ну, под вопросом очень попытаться можно. Давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
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 Виктория.
Да, Виктория.
Да, Виктория.
Вот с субботы слушаю ваши передачи. Кто у вас только не бывает. И специалисты,
Виктория,
и просто люди. Меня интересует такой вопрос. Меня интересует такой вопрос.
Вопрос у вас есть?
Да, есть.
Ну,
вот я вам его и озвучу. У нас не будет порядка до тех пор, пока в управляющих компаниях, и особенно в ТСЖ, не появятся специалисты, люди компетентные, люди квалифицированные, люди, которые... понимают состояние дел. Так вот, когда это будет?
Интересный вопрос.
Хороший вопрос.
Главное, да. Что вот он практически ни о чем.
Нет, он о чем, между прочим, Вячеслав. Зря вы иронизируете по этому поводу. На самом деле специалисты или кадры решают все. Это старая истина. Это действительно так. Но, к сожалению, Виктория, в нашем государстве... у вас тоже такой вопрос очень широко государственный. Преимуществом конкурентным сейчас считается не исполнение закона, а не наличие хорошего специалиста. Вот кто-то не исполнил закон в этой конкретной ситуации, да, не провел обследование, экспертизу, не ответил на запрос, понимаете, сделал неправильно перепланировку, он сэкономил на неисполнении закона. И вот это он считает конкурентным преимуществом. Вот в чем проблема.
Есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Зоя.
Да.
Дом по улице Елькина, 4.
Угу.
Подвал. Подвал. В подвале находится ЖУ номер 10. Моторостроитель.
Ну.
Алло.
Да-да-да.
И они во-первых, входную дверь выстроили, во-вторых, обустраивались там и лестницы, и жилые комнаты, а снаружи на стенах уже трещины. Занимались вопросом, хотели попасть в план капитального ремонта уже не один год. Сколько писали по текущему ремонту вопросов. И последний раз написали 10 пунктов, приблизительно скажу так, по ремонту, по текущему ремонту. И та же самая заремба, извините, что, конечно, нехорошо, что она находится сейчас в такой ситуации, но от нее получили официальный ответ, что можно отремонтировать только крылечки. Остальное состояние никого дома не интересует.
Да, понятно, Зоя. Не очень приятная ситуация, конечно же. Если вы хотите задать вопрос по поводу того, что вот они какую-то перепланировку делали в своем подвале, где они находятся, конечно, это вопрос к ним. То есть нужно запросить документы. Если вас интересует, можно ли сделать ремонт всего остального дома, то вот вам не запрос надо писать на текущий ремонт, а принимать общим собранием план текущего ремонта. И тогда не они будут вам говорить о том, что вот мы можем только крылечки сделать, неважно, как ваша управляющая компания называется. Вот. А вы должны будете им ставить условия. Мы хотим вот это, понимаете? А если они считают, что только крылечки, они должны вам, ну, как-то вас убедить в этом, понимаете? Сказать, что вот у них техническое состояние по осмотру хуже, чем, там, не знаю, стены, там, кровля или еще что-то.
Ну, это же в идеале, у нас так не общаются, к
понимаете,
сожалению.
Вячеслав, вот это как раз та история, что нужно стремиться к тому, чтобы исполнять закон. Вот закон, если будут исполнять собственники, надеюсь, к ним присоединятся когда-нибудь управляющие организации и товарищества собственников жилья. В смысле, должностные лица. Особенно те, которые не исполняют сейчас.
Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Любовь Максимовна беспокоит.
Да.
Вы знаете, мне странно, если не сказать больше, слышать определение нашего ведущего о собственниках. Собственник виноваты. Вы воспитали этого собственника? Что вы попытались сделать? Собственник воспитывается в справедливости. Где у нас справедливость ее добиться, начиная с судов? О чем вы говорите? Вы удивляетесь, что люди плохо платят за капитальный ремонт? Правильно. И не
вот
надо платить,
вопрос.
Люди будут. Вот
Любовь
мой вопрос.
Максимовна, какой у вас вопрос?
Вот.
Когда будут у нас воспитанные собственники?
Не воспитанные собственники, а когда у нас будет справедливая система? Будет ли она? Вот тогда надо будет воспитывать и собственника. А в таком, извините, балагане ничего у нас никогда не будет.
Любовь,
и будут рушиться
смотрите,
дома,
смотрите,
и так у нас все и пойдет.
До свидания. Мне удалось не вставить, но тем не менее, вот свои 5 копеек в догонку. Любовь Максимовна, вот смотрите, были жители дома, вот как бы тут вот жестко это ни звучало, по Куйбышева 103, да, у них были там дома, квартиры, которые стоили определенную сумму денег. Они были собственниками. Теперь они имеют квартиры, которые стоят гораздо меньше. Это 100%. Это 100%. А вот вы говорите, воспитывать собственника или не воспитывать собственника. Я такой же невоспитанный собственник, как и они. Но вот мы на этом примере сейчас можем понимать,
что
мы вот на этом самом отсутствии воспитания мы теряем деньги, просто теряем деньги. Есть телефонный звонок, давайте слушать. Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зовут меня Леонид, я, собственно, собственник нежилого помещения.
Замечательно.
Вот, хочу сказать, что огромное количество различного рода ремонта коммуникаций мы делали всегда за свой счет. Хотя это были общедомовые коммуникации. Это первый момент. И второй момент, собственно говоря, по теме передачи. Обратите внимание, что совершенно отсутствует какое-либо законодательное указание на лицо, которое ответственно за конструктивную целостность дома. То есть я вам задам простой вопрос. Кто по фамилии отвечает за конструктивную целостность дома, дома, который упал?
Но мы сейчас не можем ответить на этот вопрос. Мы не знаем просто.
Понимаете, вы не знаете. И никто не знает. У нас правоохранительные органы, как обычно, заняты совершенно безобразным, карательным действием. Закрывают двух людей, которые, ну, каким они там боком? У них в должностных инструкциях написано, они брали этот дом как-то на обслуживание персонально. Почему эти люди сидят в тюрьме?
Ну, то есть вы придерживаетесь той же точки зрения, что я сказал, что сидят стрелочники сейчас?
Сидят люди, которые там просто по каким-то весьма формальным основаниям, которых можно приклеить в этом деле и сделать их виноватыми.
Я с вами, в принципе, согласен. Я думаю, что там еще, если вот внимательно посмотрят на всю эту историю, а уже есть там, я вот с утра говорил, что есть уже некоторые данные от птички, что там интересный собственник может всплыть, очень интересный.
Но все равно я бы хотел еще раз заострить внимание, извиняюсь, перебью, на то, что на самом деле достаточно по каждому дому указать лицо персональное, будь то ТСЖ, управляющая компания, любой из собственников жилья в этом доме, который лично отвечает за инженерные коммуникации и за конструктивную целостность. И эта проблема исчезнет. А если сейчас вектор борьбы развернется, например, давайте будем
душить владельцев нежилых помещений, я понимаю вас, да, то тогда,
мы сейчас
будет
говорим,
какой-то охота на ведьм.
Да, мы говорим сейчас о недобросовестных, мы не говорим, что это в 100% так, понимаете, но, к сожалению, их очень много, понимаете, и, как правило, они действительно ведут себя не так, как вы, то есть они не ремонтируют общие коммуникации, они предпочитают их не замечать. А если вы ремонтируете общие коммуникации, то любая управляющая организация или ТСЖ, мне кажется, должна идти навстречу и компенсировать это из текущего или капитального ремонта. Это нормальная история. Если нормальное взаимоотношение собственника нежилого помещения с управляющей организацией.
Ну что ж, будем все стремиться к нормальным взаимоотношениям. Будем учиться вот на этом примере. Надеюсь, что как бы такие истории больше не повторятся. Хотя шансов, к сожалению, немного.
Да.
К сожалению. С вами встретимся через 2 недели в этой же студии.
Всего доброго.
До свидания.